Владимир Петрович, вы, наверное, в курсе дела. Сегодня такой маленький юбилей. Сегодня день принятия декларации Узбекистана 90-го года. Вот
да.
Такая памятная дата, и в этот день хотелось бы вспомнить именно историческую сторону, как она принималась, как там все происходило. Насколько я помню, там не так все гладко было.
Это, очевидно, уже было. Я как-то не припомню себя, чтобы я в этом мероприятии принимал активное очень участие. Но что же сделать? Вот, очевидно, да, такая декларация все республики приняли, в том числе Узбекистан. Вот, и сегодня все отмечают День независимости России. Только непонятно, независимость от кого. Ну, республики я понимаю. Там, значит, есть прямой такой подтекст в каждой независимости, что независимость от России. Только многие теперь из республик жалеют о том, что получили такую независимость.
Вот именно.
А вот Россия, когда празднует свой независимый день независимости, это непонятно, от кого она зависела, какое она обрела независимость.
Нет смысла какого-то в этом празднике, когда
его конечно,
отмечают. Кто не может до сих пор объяснить.
Ну, почему, я вам скажу, очевидно, какой-то смысл есть в этом. Это Россия тем самым подчеркивает, в общем, ну, как-то свое свободолюбие. Россия была всегда соборным, таким творчеством человеческим. Поэтому, ну, просто подчеркнуто ее бытовое состояние, такое бытие. Вот. А политический смысл, я думаю, в этом во всем, он, конечно, вряд ли присутствует в большом масштабе. Это такое что-то несколько смущающее вещь.
Понятно. Владимир Петрович, а вот вы помните людей? Ведь были люди, которые, какая-то часть людей, которые противились. И вот мне подсказывают, я разговаривал с кем-то из людей, которые там были. Ведь сам Ислам Каримов в самом начале 90-х годов был против принятия этой декларации.
Ну, насчет Ислама Туганевича, вы знаете, не могу ничего сказать. Я вообще сомневаюсь, вот если кто-то вспомнил, что он сопротивлялся, вряд ли. Ислам Туганевич вообще, он человек такой, он все-таки, в нем присутствует дух национализма больше, нежели какого-то радикального демократа. Вот. Он по характеру очень жесткий человек. И я очень сомневаюсь, что Ислам Туганевич был против этой декларации. Очень сомневаюсь. Вот. Другое дело, что Ислам Туганевич вообще, он был против развала советского государства. Это в этой стороне я его больше представляю, нежели вообще какого-то чувства особого к Узбекистану. Ну, а самое-то главное, он видел себя руководителем страны такой, как Узбекистан. И рвался к этому, и добивался. И, естественно, вот на этом поприще он мог, так сказать, поддержать любую идею, любую инициативу.
Знаете, Владимир Петрович, мне часто задают вопрос. Может, вы сможете мне многолетний вопрос разрешить?
Да.
В 90-м году была принята декларация. Через год, в 91-м году, была принята вторая декларация, которая сейчас как бы отмечается, да, как официально. А декларации 90-го года немножко подзабыли или дали ей подзабыться. Почему необходимо было принимать две декларации? И чем она отличается, первая, от второй?
Ну, вы знаете, я думаю, что я не могу точно сказать, мне надо уже, я не был в Узбекистане, мне не пришлось принимать участие в разработке этого документа, даже этой идеи. Я могу только догадываться, почему новую декларацию приняли, что-то подкорректировали, потому что после развала Советского Союза еще все оглядывались, еще даже некоторые надеялись возврата к социалистической форме формации государства нашего. Но потом увидели, что такого не будет. И как бы вообще тем самым все через декларации кинулись укреплять свой суверенитет. Вот. Суверенитет – это же вообще категория политическая, которая всегда была как инструмент борьбы за власть. И поэтому я думаю, что вторая декларация была принята по инициативе Ислама Туганевича только в том смысле, чтобы иметь, больший статус в суверенитете. Но тут Что имеется в виду? Он, конечно, второй декларации хотел защитить недра и богатство Узбекистана. Все-таки Узбекистан добывает газ, нефть, полудрагоценные камни. Узбекистан вообще богатая страна. Узбекистан получил от Советского Союза огромные производственные мощности, предприятия, особенно по производству химических удобрений, капролактам, тракторный завод, завод по производству магнитофонов, аккумуляторный джизакский завод. Посмотрите, сколько он всего получил. И, конечно, я скажу, президент решил, чтобы это было все защищено, чтобы не произошла какая-то национализация, и чтобы это дело не отобрали. Я вот только в этом смысле вижу, так сказать, необходимость, которая возникла по принятию второго экземпляра декларации.
Понятно. А вот как относилась тогда Москва и, в частности, сам Горбачев к принятию декларации Узбекистана? Узбекистан, по-моему, одним из первых принял сперва декларацию 90-го.
А что Горбачев к этому времени, что он мог относиться? Его уже отношения никто не слушал. Это человек, который продал советскую страну за бриллианты для своей жены. Вот, с удовольствием это сделал. Он, значит, получил обещание Рейгана, что НАТО не будет приближаться к границам, значит, Советского Союза и России. Вот. И он обеспечивал тоже свое благополучие, свое понимание. Он его сделал. Стал почетным гражданином Германии, получил Нобелевскую премию. Его декларации бывших союзных республик уже не интересовали.
Ну, а вот Москва как-то выражала, скажем, недовольство или какую-то реакцию по поводу того, что отделяются советские государства? Вот те, кто
вы
тогда
знаете,
заправлял
в Кремле. Москва к этому времени уже обслуживала Ельцина. Вот, и Ельцин, радикальный демократизм, он ельцинский, обслуживался вовсю. У нас Москва была наводнена американскими консультантами, вот, и всякое движение против социализма, против Советского Союза, всякое движение против всего бывшего, это все приветствовалось. А декларация Узбекистана как раз на это была направлена. И поэтому, я вам скажу, Москва уже была представлена к этому времени не столько в лице Горбачева, сколько в лице Ельцина. Ельцина признавали в Америке, Ельцина признавали за рубежом. Вот, и он...
как демократа новой волны.
Да-да-да, он заказывал музыку, конечно. Ельцин все вытворял, делал, что вы хотите.
У меня еще вопрос вот по поводу декларации 20 июня, да? Команда Мирсаидова, насколько я помню, Мирсаидов имел очень серьезную политическую силу. Я читал, я, конечно, об этом только мог читать со слов других людей.
Вы имеете в виду Мирсаидова, который работал в ЦК?
Да, он самый.
Ну, он при мне, он никакой политической силы не имел. Это был аппаратный работник, вот, ничего особенного. Единственное, его знак качества состоял в том, что он был близкий родственник Рашидова, Шарафа Рашидовича. А когда Советский Союз развалился и Узбекистан обрел, так сказать, свой суверенитет, то я слышал, что Мирсаидов там очень высоко поднялся, и он стал восприниматься как политический деятель. Но он из себя по образованности, по своему интеллекту, по внутреннему содержанию, по харизме, он не мог быть никогда вообще хорошим политиком.
Понятно. Ну, а вот что вы можете сказать по поводу оппозиции, первой оппозиции, которая появилась в Узбекистане? Насколько сильна она была? Насколько была возможность изменить ход истории Узбекистана?
Вы имеете в виду оппозицию Каримову?
Да. Оппозиции...
Нет, она ровным счетом, я вам скажу, она беспомощная, ровным счетом ничего не значила. Вы что, всегда болталась вообще в политическом пространстве, значит, союз писателей, вот, в которых возрождалось то левое, то правое крыло. Значит, до развала Советского Союза очень мощной и грозной политической силой в Узбекистане был Бирлик, если вы помните. Да, вот Бирлик, он сначала был в оппозиции всему сущему советскому, а потом стал в оппозиции Каримову. Но Бирлик к тому времени растерял свое могущество. Вы понимаете как? Я вам скажу. Каримов Ислам Багданиевич очень мощный экономист и вообще сильного характера человек. Он, когда пришел к власти, он сразу сделал все для того, чтобы укрепить свои личные позиции. Он очень быстро создал армию, очень быстро создал силовые структуры, очень быстро приблизил к себе всех, так называемых демократов. И я вам скажу, там в Узбекистане было очень трудно поднять кому-либо голову. Вот посмотрите, как Каримов отнесся к событиям в Андижане, помните?
Да,
он просто взял всех, расстрелял и все. Ни один бы руководитель государства на это дело не решился. А это мог решиться только человек, который чувствовал под собой очень мощную защитную основу.
Можно ведь и от страха это сделать.
Страха все равно, вы знаете, политики, которые приходят к власти на уровне управления государством, я вам скажу, я таких не помню политиков, которые бы руководствовались только страхом. Они все руководствуются одним, вот, меркантильным движением к власти, удержанием власти. Владимир Ильич Ленин говорил, что завоевать власть – это... Значит, не самое главное. Самое главное – удержать. И поэтому все политики, пришедшие к власти, всегда стараются ее удерживать.
Вы можете, вот как человек, как участник тех событий, тех времен, представить себе, что к власти тогда мог прийти, скажем, более демократичный человек, чем Каримов? Вы можете представить себе Узбекистан другим, чем сейчас?
Вы знаете, вся беда в том, что Каримов Ислам Багданиевич пришел к власти почти моими руками. Он ведь, как случилось, я когда приехал в Узбекистан, Ислам Багданиевич работал министром экономики. Ну, по сравнению с нами, там, руководителями республиками, это была не очень заметная у него должность. Он у меня в кабинет, я приходил и задом пятился, так сказать, в ознаменование своего уважительного отношения ко мне и к русскому человеку. Но он грамотный, толковый человек, он доктор экономических наук и действительно по своему складу очень толковый экономист. И мы его тогда сделали, а я ведал кадрами, я почему причисляю себя и говорю «мы». Я ведал тогда кадрами, будучи вторым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. И мы его потом сделали председателем государственной узбекской плановой комиссии, первым заместителем председателя Совета министров. Это, кстати, было сделано по моему предложению. А потом, когда закачалось в Советском Союзе, вот этот появился плюрализм, возникла
система
идея перестройки, демократизации. Вот, мы увидели, Радик Нишанович к тому времени, Нишанов, он правильно поставил вопрос, говорит, Владимир Петрович, надо готовить человека, мало ли что может быть в этой ситуации, могут быть замены всякие. Давайте, что, кого мы поставим, вот, если случись, надо выдвинуть кандидатуру первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана. Я ему-то опять подсунул Ислама Багданиевича, и мы его направили в Кашкадарью первым секретарем обкома партии. Вот.
Это был запасной вариант.
Это преднамеренный шаг, это выстроенная была такая вот по отношению к Исламу Багданиевичу такая линия кадровой политики. Он стал первым секретарем обкома партии, имея в виду потом забрать его в ЦК Компартии Узбекистана. Так и случилось. Когда был первый съезд народных депутатов, Раиса Нишановича забрали председателем Национальной палаты, вот, и возник вопрос, кого делать первым секретарем ЦК Компартии Узбекистана. И сразу тут без всяких сомнений, без колебаний был обговорен Нишанов, то есть этот самый Каримов Ислам Багданиевич. А уж потом, когда появились вот эти вот декларации о суверенитетах, когда республики стали праздновать Дни независимости, Здесь уже никто не мог вмешаться в судьбу того или иного государства. Там уже Каримов сам для себя решил судьбу стать президентом республики, так как сделано было во всех республиках. Таким же образом к власти пришел первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, первый секретарь ЦК Компартии Киргизии, Таджикистана, Туркмении, на Украине, значит, и везде.
То есть по схожей...
Собственно, он и Ельцин у нас, он тоже был партийный работник.
Понятно. Вот, Владимир Петрович, вы бы изменили что-то, вот, будь вы, повернули бы время вспять, и вам предложили, вот, нужно сделать так. Вот вы видите, сколько все-таки и вместе с положительными, отрицательными какие-то изменения были введены в жизни миллионов советских людей.
Вы имеете в виду, изменил бы сейчас или тогда?
Да, сейчас изменили
ну,
бы
сейчас
в то
я
время.
Вам совершенно четко скажу, не как человек, который там ностальгию проявляет по прошлому. Я вообще сторонник того, чтобы вообще историю Советского Союза и наших руководителей государства великого тогда не надо преподносить как жуткая ошибка российского государства. Это чепуха вообще самая настоящая. Люди, не знающие, не верящие в свое прошлое, не будут иметь будущего. Поэтому там многое в Советском Союзе было то, что можно сегодня считать недостатком крупным, но там очень многое то, что сегодня возвращается в наши дни к нам. Вот даже всякая ерунда, вот сегодня школьная форма, пионерские галстуки с детства, если начиная, форму обучения, учебники переделывают, это если речь вести о воспитании молодежи. Возвращается вообще, я вам скажу, стратегия государственного управления экономикой, вот, о чем недавно Владимир Владимирович Путин говорил. А вообще я вам прямо скажу, вот я не являюсь, ну, таким монаршим патриархом, который, значит, плачет по прошлому, нет, но я совершенно убежден, справедливость и, значит, нормальная жизнь на земле восторжествует, когда придет социалистическая формация правления обществом. Когда будут присутствовать все формы собственности, будет экономика многоукладная, а не олигархи, значит, природную ренту в собственном владении на 90%. Это нонсенс, это ерунда. Вот сегодня поэтому и кровь льется.
Владимир Петрович, спасибо вам огромное.
Спасибо
вам.
Спасибо.